Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Израиль – мировой лидер по прививкам от коронавируса. Там привито уже свыше 13% населения, по данным на 5 января. Это 1 200 000 человек. О вакцинации, а также о том, какие ограничения вводила и вводит страна для сдерживания распространения коронавируса, я решила расспросить у своего очень давнего знакомого Семёна Шифрина. С Семёном мы когда-то в России работали над телевизионным проектом, и много лет назад я уехала в Австралию, а он переехал в Израиль. Семён, привет! Как дела, как настроение?
Да, нормальные дела, нормальное настроение. У нас сегодня предпоследний день умеренного карантина. С завтрашнего дня у нас закрывают по полной программе всю страну.
Это получается третья уже, да, у вас блокировка, так называемый локдаун?
Да, вот именно локдаун, это уже прям третий будет, потому что, как обычно, Израиль относился ко всему очень поверхностно и легкомысленно. И даже когда первые туристы приехали зараженные, то есть реакция была, ну, не очень оперативный, не устанавливались цепочки связей, и, соответственно, зараза полетела, побежала. Февраль месяц был такой аморфный, март тоже, и только страна додумалась о том, что нужно с этим бороться к концу марта. Такая вспышка уже пошла, и нас где-то в начале апреля всех посадили на карантин, где-то с 29 марта. Выглядело это очень интересно. Запретили отходить от дома 500 метров, закрыли все заведения публичные, все государственные структуры, все, что связано с приемом посетителей, почты, ну, закрыто было реально все, кроме магазинов первой необходимости, это продукты питания. Вот, сразу вымели почему-то туалетную бумагу, это прям анекдот был, все реально хохотали.
У нас такой же анекдот вот, был.
Ну, практически бы получилось и остановить, наверное, распространение болячки, но было допущено несколько ошибок, и это все сразу признали. И не только всеумное население, но и, как обычно, виноватое правительство. В связи с тем, что страна очень сильно расколота на лагеря религиозные, то есть здесь есть иудеи, ультраортодоксальные иудеи, умеренные иудеи. Они тоже расколоты на свои там подгруппы, скажем так, сектора. Есть арабский сектор, есть светский сектор, есть русскоязычные. Ну, то есть страна очень пестрая, но при этом консолидации не было и нет. Арабское население сразу быстро очень отреагировало. Они перестали ходить в мечети, они перестали собираться. Они очень как-то так дисциплинированно понапяливали на себя маски и даже перчатки. Это было удивительно, потому что все всегда думали, что они как бы всегда против каких-то распоряжений, но здесь они выступили единым фронтом. А основное распространение болезни, прямо ужасные вспышки, ужасные, это даже не пандемия, это эпидемии, самые натуральные были со смертельными случаями, это были ультраортодоксальные районы еврейские. Это те люди, которые не дружат с правительством. Они ничего не закрывали, они ничего не одевали. Они оставили синагоги открытыми, все праздники провели там Песах вместе, и вспышка получила просто сумасшедший такой виток. И именно эти города у них закрыли, военные их обнесли постами. Конечно, это все достаточно прозрачно, но тем не менее очень большую часть людей они сбили. И вот первый локдаун мы вышли, по-моему, в мае. Было не снижение заболеваемости, но хотя бы затормозили. Потом лето прошло более-менее нормально. То есть ограничения все те же самые. Большие торговые центры не работали, рестораны работали только продажей на вынос, магазины продуктов работали, промтоварные работали, но, тем не менее, никто даже не пытался отменить масочный режим. И тут надо отдельно сказать, потому что масочный режим как с самого начала был введен, что все должны носить маски. С начала этого режима только увеличивались штрафы. А так как страна маленькая, то есть 8 миллионов населения на очень компактной территории, проконтролировать это достаточно просто. Патрули полиции были сориентированы на, то есть, нанесение вот такой караульной службы и выписывали очень такие серьезные штрафы. То есть надо понимать, что сейчас это первый штраф – это 500 шекелей. 500 шекелей – это $150 США. Но нет таких доходов, чтобы, допустим, пару раз в неделю поймать такой штраф и остаться довольным или, ну, Я не знаю, как в других странах, то есть мы там слышали, что в России штрафы маленькие, или там их не выписывают, здесь их выписывают еще как. Второй штраф — это уже 1000 шекелей, то есть она такой в прогрессии. А если ты увлечен в нарушении условий карантина, если тебя посадили конкретно на личный карантин, и если ты вышел, то 5000 шекелей штрафа — это вот прям сразу автоматом ты получишь. Отслеживание очень, очень неплохое. Во-первых, все номера телефонов, все телефонные аппараты, они имеют свой IMEI, свое местоположение, геолокацию, и шабак, служба безопасности, легко может знать, где находится конкретный абонент. Собственно, эта машина и работает таким образом. То есть, когда тебе приходит смс, что все, ты, дружочек, должен посидеть 2 недели дома в карантине, потому что ты был замечен, ну, в том месте, где в это время был зараженный человек. Mm-hmm. То есть отслеживание идет по номерам телефонов. У меня была такая ситуация, мне пришла смс, я по этой смс перезвонил, сказал, ребят, так быть не могло, я был на шоссе, а в это время ехал, и даже если кто-то ехал рядом, то ну, мы не могли, потому что я езжу один в машине, и как бы целоваться с тем, кто ездит в соседней машине, в планах не входило. То есть мне беду отменили. Был единственный случай, когда меня попросили посидеть дома 2 недели. Детей весной так и не выпустили учиться. Летом, соответственно, у них были каникулы. Но религиозные учебные заведения, так, ну, их называют ешива, ешивы, я имею в виду ультраортодоксальные, еврейские, они продолжали работать. И второй локдаун, он был профилактический, по сути. Почему? Потому что должен был быть серия именно еврейских религиозных праздников в сентябре. И пытались сделать таким образом, чтобы остановить волну, как ходят в гости. И второй локдаун у нас отличался еще и постами. То есть на всех шоссе были выставлены кордоны полиции, которые останавливали транспортные средства и проверяли у людей пропуска на... Ну или вообще зачем человек куда отправился. То есть... Ладно, еще понятно, что ну, человек поехал там что-то купить, то, чего у него нет в своем городе. Хотя сложно это объяснить, потому что, в принципе, есть все. Или он поехал на прием к врачу, тогда у него есть смс-приглашение, да, то есть он поехал. А у кого-то, как у меня, есть пропуск для работы в другой местности и так далее. А большинство людей просто привязали к дому, к своим адресам, чтобы они не передвигались. Это первое. И второе, пробка на шоссе делалась очень грамотно полицией. То есть нет никакого желания стоять в пробке. Ну, просто. Фактически ты теряешь на каждом посту по 1,5 часа, и необходимость поездки, она просто сводится к нулю. И когда у нас приближались новогодние праздники, кто-то в правительстве решил, что нужно, скорее всего, светское и русскоязычное это население приземлить, и христианское население, потому что приближался Рождество, и нас посадили всех опять в третий уже карантин. Но чудо не случилось. Заболеваемость осталась на прежнем уровне, смертность в группе риска тоже осталась на прежнем уровне. И вроде бы, казалось бы, сейчас должна помочь вакцинация, но нашла коса на камень. Тут вмешался очень сильно политический аспект. Сейчас, вот в эти дни, когда мы с тобой разговариваем, нашего премьер-министра должны были судить по 4 делам коррупционным и посадить в тюрьму. А когда карантин объявлен, то суды не работают. Ну, простая схема. И, соответственно, нужно перенести суд. Вот его сейчас перенесут буквально несколько дней. И я думаю, что нас через 2 недели снова выпустят. Тут очень, очень просто. 2 шага такая, 2 ходовочка.
Ну вот я смотрела на 3 января. Данные у вас было 5135 новых инфекций. Ну для такого...
Ну, сейчас 8 тысяч.
8 тысяч, да. Ну то есть приличное количество, ежедневный прирост. Но за что Конечно. Хвалят Израиль, это за эффективность программы вакцинации. Вот ты сам ставил
да,
прививку,
такое,
и
я,
как
да.
это происходит вообще, как да. это организовано?
Это организовано хорошо. Опять-таки, с вакцины долго бегали-прыгали, закупили не торгуясь, разные. Сейчас в топе Pfizer 2-ходовая прививка, которая должна ставиться и через некоторое время ставится снова. Вот, поэтому сейчас ее пытаются приостановить вакцинацию. Почему? Потому что первая часть уже была поставлена, и теперь надо, чтобы у людей сформировался иммунитет, обязательно поставить вторую часть прививки. Соответственно, нужно, чтобы она была.
А поставки замедлились, да, это мы знаем.
Да, и это первое. Второе, ну, конечно, начались группы риска. То есть и маме моей приходило смс, что она может прийти тогда-то, тогда-то, поставить свою прививку. Но смс содержала очень интересную часть информации, что она может прийти и там и без записи, и как угодно, но это в 35 километрах от нашего города. То есть это надо еще доехать и там выставить очередь. Поэтому мы решили воздержаться и дождаться, когда в поликлинике, из поликлиники ей позвонят, она придет и поставит. А здесь уже начали делать, тоже все в порядке очереди. Ну, достаточно быстро, все качественно. Об этом пишут, что вакцинация идет, привито уже больше 1 000 000 человек. Очень много пишут в разных соцсетях, болталках, группах. Все ждут, когда выдадут прививку в оборот не только тем, кто там в группах риска, ну, например, там врачам, там полицейским, я не знаю, там учителям, да, а просто чтобы население получило такую возможность, чтобы пойти и привиться. Потому что сейчас вот как будто, если ты, ну, просто, не знаю, продавец, который сидит дома, у которого магазин закрыт, шансов пойти получить прививку, ну, практически нет. Позавчера была такая ситуация. Большая очень клиника в Тель-Авиве провела акцию, 5 000 человек привили. Из них 3 000 человек как бы вне очередников, ну, те, которых не в зонах риска. И Министерство здравоохранения сказали, вы больше у нас прививку вообще не получите. Как бы боимся, получат, но нагоняй, больница получила. Потому что должен быть порядок. То есть, если вы сказали, что сначала стариков, ну, давайте сначала стариков. Если нужно, потом тех, кто больше контактирует там с другими людьми, окей, давайте их там привьем. То есть, ну, всем понятно, что нет такого запаса, чтобы перекрыть население страны. Там, то есть нету 16 миллионов доз.
Что касается государственной поддержки на время вот этих локдаунов, она оказывается в какой-то мере? Как себя
Да,
вообще чувствуете?
не в какой-то мере, она прямо хорошо оказывается. Я бы даже сказал, то, чего не хватало Российской Федерации очень сильно. То есть что произошло, когда все люди потеряли работу? Страна сказала, окей, мы вам будем платить деньги. Покажите нам вашу зарплату за последние полгода. Ну, так называемый Тлюшмаскород, как бы это расчетная ведомость, где указано, какие налоги куда ты заплатил от твоего работодателя. Они в электронном виде отправлялись на почту социального страхования этого бюро, его называют здесь Битуахлиуми, и оно платит деньги тем людям, которые в вынужденном прогуле. 75% от их последние зарплаты. Это неплохо, реально неплохо. Даже если сравнивать с другими странами, где люди не получили ничего или там какие-то разовые выплаты, то здесь это прям вывело на новый уровень получения белых зарплат. То есть это очень выгодно, если у тебя была белая зарплата. И ты получал вот эти вот расчетные ведомости, они в кармашек складывал. И это круто. То есть те люди, которые получали нормально зарплату, работали на нормальных предприятиях, платили нормально налоги, они получили нормальную поддержку. Конечно, большая проблема была у предпринимателей. Конечно, большая проблема у тех, которые работали в черную, в серую. Там те, кто работали в черную и серую, они там минималочку какую-то очень слабенькую получали. Знаешь, нет нищих на улицах, нет людей, которые там потеряли жилье совсем. Нету бомжей, там как-то получившихся вот там и продуктовые наборы, и карты, и многодетных поддерживают. То есть в этом отношении страна молодец.
Спасибо, Семён. Можешь еще напоследок пару слов о себе для наших слушателей? Как давно ты живешь в Израиле, в какой части Израиля и чем занимаешься?
Мы приехали сюда на Новый год, на новый 16-й год. Получается, ну сколько уже? 5 лет. Живем на севере Израиля. Как бы это смешно звучит, конечно, потому что вся страна с севера на юг очень маленькая, а в ширину от 50 до 19 километров всего. То есть это такой клочок земли. Но тем не менее мы считаемся северянами. У нас здесь есть сосны, у нас здесь есть немножко леса. Здесь красиво и здесь приятнее жить, скажем так. Вот. 2 из этих 5 лет мы прожили в арабской деревне мусульманской, были единственными русскоговорящими. Это очень хороший был такой скилл, жизненный опыт, потому что очень помогло разобраться в мифах и легендах, которые были про арабское население. Мы жили в религиозных таких районах, и там мы поняли, что к чему. И теперь видим людей, которые по 20-30 лет живут в каком-то одном месте и настроены против другого сектора, ну, как-то враждебно. То есть мы более демократично понимаем, как живут разные слои населения. Это здорово. Вот, что делаем? Работаем, живем, все хорошо, все замечательно. Погода хорошая.
Главное, коронавирус победить, и будет совсем замечательно.
Ну да. Ну, как бы здесь вот те, кто живут израильтяне, они знают, что это тянется достаточно долго, но мы все хотим действительно выйти из кризисных явлений, выйти из карантинов. У нас внутри страны умер бизнес туристический, очень много израильтян выезжает и выезжало из страны, и на всякие праздники и так далее. Сейчас нам и эту возможность закрыли. Внутри страны делать нечего. А заработать сейчас в это время очень сложно, и мы действительно хотим выйти быстрее из этого кризиса. Еще мы хотим быстрее, чтобы у нас состоялись нормальные опять выборы, и к власти пришло нормальное правительство, всех, кого надо, посадили, и мы жили и развивались.
Чего я вам и желаю от души. Спасибо большое за твое время и за подробный рассказ.
Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.